Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Гоу! Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Доброе утро, Крым. Это радио «Крым Реалии». У микрофона работают Сергей Макрушин и Тарас Ибрагимов. Напомним, что нас можно слышать на большей части Крымского полуострова на частоте 648 АМ. Это средние волны. В FM-диапазоне нас можно услышать на северной части Крымского полуострова. Ищите нас на отметке 105,9 FM.
Так, а кроме того, у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 810 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905.
Есть возможность пообщаться с нами и в онлайн. Заходите на YouTube-канал проекта «Крым Реалии». Подписывайтесь на него, если вы этого еще не сделали. И там мы ведем прямую видеотрансляцию нашего эфира. И там же под видеотрансляцией можно оставить ваши комментарии. Мы стараемся их внимательно читать. Ну, а говорить мы будем сегодня о следующем.
Дефицита лекарств на полуострове нет, утверждают крымские чиновники.
Поговорим о судьбе моряков судна «Норд» и о цене обещаний российской власти Крыма.
Ну и третья тема – Украина в сериалах и фильмах.
Ну что ж, напомним номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас сейчас и слышите нас в Крыму, можете дозвониться к нам в прямой эфир. Начинаем.
Новости.
Итак, начинаем с новостей. Страны группы 7 ведущих государств мира – Великобритания, Италия, Канада, Германия, США, Франция и Япония – хотят договориться о совместном реагировании на распространение нового коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.
По его словам, с американским коллегой они договорились, что по этому вопросу будет проведена телефонная конференция министров здравоохранения стран G7. Нет смысла одной стране принимать меры, особенно в Европе, добавил Шпан.
В начале прошлой недели Всемирная организация охраны здоровья объявила новый коронавирус чрезвычайной ситуации глобального масштаба. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху поручил израильским медикам и ученым создать вакцину против нового коронавируса из Китая. Об этом он написал в Твиттер.
Сейчас даже в Израиле не зафиксированы случаи заболевания новым типом коронавируса. О разработке вакцины от нового вируса заявили в Китае, России и США.
По состоянию на 2 февраля известно о 14 568 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в мире. 305 заболевших скончались.
Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фауси сообщил, что испытания вакцины против нового китайского коронавируса могут начаться уже через 3 месяца. Медики сообщают, что новый коронавирус способен вызывать тяжелую пневмонию. Против него нет специфического лечения, возможно только облегчение симптомов. Тяжелая форма болезни развивается, как правило, у пациентов с пониженным иммунитетом и пожилых людей.
Важные события.
Подконтрольный России заместитель главы Министерства здравоохранения Крыма Николай Деркач утверждает, что дефицита лекарств на полуострове нет, но при этом купить их в аптеках бывает сложно, потому что медпрепараты, цитата, «очень быстро раскупают». Об этом он рассказал в интервью радио «Спутник» в Крыму.
В декабре, вот сейчас он как раз период его утверждения, у нас добавилось и препаратов, по-моему, около 34 препаратов добавилось уже сейчас, вот, и сейчас порядка 700 препаратов он составляет, этот список. Это те препараты, причем это не просто препараты, это международные непатентованные названия. Сейчас уже, по-моему, даже более 700 препаратов международных непатентованных названий, то есть это те препараты, вживую препаратов, конечно, гораздо больше, то есть международное непатентованное название, это химическая формула препарата. Вот таких более 700 уже, которые включены в перечень ЖНВЛП. И вот этот перечень, цены на него строго контролируются государством.
Николай Деркач отметил, что иногда пациент не может купить в аптеке препараты, поскольку они отсутствуют. Чиновник объяснил это тем, что лекарства быстро раскупают, и отметил, что причина в логистических неполадках, над устранением которых уже работают.
Ранее подконтрольная России Министерство здравоохранения Крыма пообещало закупить редкое лекарство для двух детей, болеющих спинальной мышечной атрофией. Президент соседней России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя в Ялте сказал, что здравоохранение в аннексированном Крыму, цитата, «находится в плачевном состоянии».
Министерство здравоохранения Крыма признало, что в отдельных районах полуострова основной проблемой является дефицит врачей. В соседней России с 1 декабря 3 препарата, входящих в список жизненно необходимых лекарств, внесли в список сильнодействующих. За их незаконный оборот грозит до 8 лет лишения свободы. И я напомню, что к нам можно дозвониться в эфир по номерам 8 800 10 06 926, это для звонков из Крыма. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Если вас волнует эта проблема, звоните к нам в эфир. Сергей обязательно с вами пообщается на эту тему, а может быть даже и я.
Новости.
Так, продолжаем говорить о новостях. Следующая новость такая. Активисты проекта Общероссийского народного фронта за честные закупки при проверке тендеров на приобретение жизненно необходимых препаратов в Севастополе обнаружили популярное средство для повышения потенции Виагра, сообщается в сюжете телеканала «Первый Севастопольский». Давайте послушаем комментарий Антона Ломберга, активиста проекта «За честные закупки».
Есть запросы цен различных препаратов, в том числе и сильденафил, который, в принципе, в быту называют Виагра, одно из коммерческих его названий. Однако медики нам пояснили о том, что он применяется не только для лечения половой дисфункции мужчин, но и для лечения других заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Впрочем, помимо Виагры, активисты нашли и немало нарушений. Как рассказала руководитель исполкома регионального штаба ОНФ Лариса Мельник, речь идет, например, о торгах на понижение цены, где само понижение составило лишь 0,5%, причем это касается контрактов на 10-12 миллионов рублей. Сообщается, что результаты проверки активисты ОНФ намерены передать в прокуратуру.
Новости.
Инспекторы подконтрольного России Министерства экологии и природных ресурсов Крыма нашли несанкционированные свалки в микрорайоне Исмаил-Бей в Евпатории. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Далее цитата. В ходе проведения рейдового обследования земельных участков в данном микрорайоне Евпатории управлением экологического надзора Западно-Крымского региона Минприроды Крыма установлено 5 фактов несанкционированного складирования отходов производства и потребления общей площадью 3144 квадратных метра. Конец цитаты.
Ранее же сообщалось, что в Евпатории растет количество отходов и свалок. Подконтрольной России власти Крыма сообщили о планах разработки стратегии экологической безопасности до 2030 года из-за проблем с водой и строительством полигонов по переработке твердых коммунальных отходов на полуострове.
Новости.
Подконтрольным России Министерстве курортов и туризма Крыма сообщили, что одной из главных проблем в Феодосии является сброс неочищенных сточных вод в акваторию Черного моря. Об этом шла речь на расширенном совещании по подготовке к курортному сезону, которое прошло в Феодосии.
По словам главы российской администрации города Сергея Бутуненко, накануне совещания городом приняты новые правила благоустройства. Далее цитата. «Новые требования помогут конструктивно и в оперативном режиме решить ряд вопросов, касающихся обустройства пляжей, организации уборки на территориях, не имеющих закрепленного пользователя, недопущения приближения плавательных средств к границам участка акватории водного объекта, отведенного для купания, общей уборки напряженных набережных и парков, мест стоянок туристического транспорта». Конец цитаты.
Напомним, 4 июля прошлого года пользователи социальных сетей опубликовали видео того, как канализационные стоки залили один из пляжей Коктебеля недалеко от улицы Десантников. Тогда в российской администрации Феодосии сообщили, что участок, где произошел выброс, техническая зона, и там находится труба для отвода ливневых вод. При этом власти города отметили, что причиной выбросов могли стать сильные дожди, которые выталкивали из ливнеотвода засоры. Мы продолжаем следить за этой темой, в том числе. Вы можете дозвониться к нам в прямой эфир. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Если какая-то из озвученных нами тем вас затронула, если вам есть что сказать, если вам есть что сообщить в нашем прямом эфире, всегда можете дозвониться. 8 800 10 06 926. Продолжаем.
Новости.
В Крымском парке Львов-Тайган уникальный случай рождения двух белых и одного рыжего львенка в одном помете. Рыжая львица Лейла и белый лев Дейл – родители этих малышей. Все три львенка – самцы. Это первые львята в сафари-парке Тайган. И в этом году, рассказал владелец парка Олег Зубков. Давайте послушаем.
Примечательно, что у одной мамы это впервые у нас произошло. Родились два белых малыша, чисто белых причем, и один чисто рыженький. Вот. Обычно бывают белесые, вот если от белого льва, либо чисто белые. Но вот здесь вот в одном помете у нас опять вот такое вот чудо произошло. Это первый выход этих малышей на солнышко, на зеленую травку. Они живут с мамой, они хорошо упитанные, хорошо кушают. Ну и, конечно, у них еще прекрасный характер, хотя их в руки практически сотрудники не брали. Так что к сезону 2020 года у нас будут снова малыши, родятся и другие малыши. И в апреле, в мае будет с кем фотографироваться.
По информации Олега Зубкова, в парке также в этом году появились первые малыши у гамадрил и медведей. В сентябре прошлого года тигрица Василиса подарила парку Львов-Тайган 4 тигрят. Вот такие пополнения у Олега Зубкова. Тарас, ты был в парке Львов-Тайган?
Я не был в парке Тайган, но я часто его проезжал, когда ездил к семьям политзаключенных. Вот такой вот такая информация. Но что примечательно, я часто видел в Крыму билборды, очень много билбордов рекламных с парком Тайган.
Ну что ж, возможно, еще получится побывать. Да, вы можете нам дозвониться также и по этому вопросу, если вам есть что сказать о ситуации вокруг парка Львов-Тайган. Мы тоже следили за тем, как развиваются события вокруг этого парка и вокруг конфликта Олега Зубкова с российскими властями Крымского полуострова. 8 800 10 06 926. Продолжаем.
Новости. Go!
Новости, хорошие новости, наверное, да? Как это можно расценить?
Да.
В феврале крымчан ждет короткая рабочая неделя из-за празднования Российского дня защитника Отечества, передает Керчь-ФМ. В этом году 23 февраля выпало на воскресенье, поэтому выходной переносится на 24 февраля. Таким образом, в последнюю неделю месяца будет только 4 рабочих дня с 25 по 28 февраля.
Да, а следующая сокращенная рабочая неделя будет в марте. Международный женский день 8 марта также приходится на воскресенье, поэтому выходной переносится на 9 марта. Рабочие дни 10, 11, 12 и 13 марта.
Крымчане имеют право знать.
Ну вот выходных дней совершенно точно нет у природы, и нет у нее совершенно точно плохой погоды. А какая погода будет в Крыму понедельник 3 февраля, сейчас мы вам расскажем. Итак, по данным Крымского гидромедцентра, 3 февраля в Крыму ожидаются дожди. Временами сильные порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, в Симферополе временами дождь, температура воздуха ночью до 7 градусов тепла, днем до плюс 11.
В Севастополе днем дождь, температура воздуха ночью плюс 6, плюс 8, днем 10-12 тепла. Севастопольские спасатели призывают горожан и гостей города придерживаться правил безопасного поведения во время непогоды. В местном МЧС рекомендуют при штормовом ветре не выходить на улицы без особой нужды.
На южном берегу Крыма временами дождь, днем местами сильный. Температура воздуха ночью до плюс 7, днем до плюс 12 градусов.
В Керчи же временами дождь, температура воздуха ночью плюс 5, плюс 7, тепла днем плюс 10, плюс 12.
Ну что ж, продолжим мы через несколько секунд говорить об истории экипажа судна «Норд». Наши зрители на нашем канале YouTube уже начинают комментировать. Вот Алекс Крамея пишет: «В судьбе этого экипажа отражена судьба всех крымчан, поверивших в молочные реки и кисельные берега, по факту получившие разбитое корыто». Вот такое мнение. Свои мнения вы также можете писать в комментариях под нашей трансляцией. Кроме того, напомню, что работаем мы в режиме прямого эфира, и выразить свою точку зрения относительно, например, ситуации с судном «Норд» и с его экипажем вы можете по телефону 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на этот номер. Звонки бесплатные, анонимность в случае необходимости мы вам тоже обеспечим. Просто предупредите нашего редактора о том, что вы не хотите называть своего имени. А для жителей материковой части Украины у нас также есть номер телефона, по которому к нам можно дозвониться. 044 490 2905. Итак, продолжим через несколько секунд.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Go! Ток-шоу Сергея Макрушина.
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин работает у микрофона. Напомню, что на большей части Крымского полуострова нас можно слышать на средних волнах. Частота 648 АМ. Кроме того, нас можно услышать в FM-диапазоне на северной части Крымского полуострова. Ищите нас на отметке 105,9. Если вдруг сигнал неустойчивый, для вас всегда есть альтернатива. Заходите на сайт «Крым Реалии», там вы найдете сигнал нашего прямого эфира. Там же на сайте «Крым Реалии» собраны записи всех наших радиопрограмм. Кроме того, у вас есть возможность не только слышать наш радиоэфир, но и видеть. Заходите на YouTube, там ищите канал «Крым Реалии», и там найдете прямую видеотрансляцию нашего эфира с такой замечательной опцией, как возможность оставлять комментарии под нашей видеотрансляцией. Мы стараемся читать то, что вы нам пишете, ну а чтобы, конечно же, наиболее конструктивные комментарии мы озвучим в нашем эфире. Ну а чтобы обойтись без посредников и принять непосредственное участие в нашем эфире, вы всегда можете к нам дозвониться 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 2905. Итак, поговорим мы сегодня в том числе и о судьбе рыбаков судна «Норд». Я напомню, что в 2018 году это судно было задержано украинскими пограничниками. Я эту предысторию напомню, да, чуть попозже. А сейчас в чем новость? В минувшую пятницу истек очередной срок обещаний российских чиновников Крыма помочь в приобретении нового судна для рыбаков «Норда». Руководство рыбколхоза имени 1 мая менее часа распространило релиз, который посвящен этой ситуации. Давайте посмотрим, пройдемся по основным моментам. Я процитирую. Итак, широко известное обещание высшего должностного лица Республики Крым, это я цитирую релиз, в течение января 2020 года приобрести новое судно вместо арестованного украинскими силовиками «Норда» не выполнено. Региональное правительство не купило рыбакам обещанное судно. Далее цитата. Ранее провалено государственное задание по приобретению судна взамен «Норда» путем проведения тендера. Под него выделялось 22 миллиона рублей на проведение трех тендеров. И в связи с этим рыбаки задают вопросы, два вопроса. Почему не готовится и не проводит следующий, четвертый тендер, и где эти выделенные деньги, и как и кем они использовались весь год. Далее момент в релизе, на который я хотел бы обратить внимание. Там рыбаки пишут о том, что инфраструктурная поддержка не была оказана, информационная поддержка не была оказана, правовая поддержка рыбакам «Норда» тоже не была оказана. Люди оставлены без «Норда», без моря, без работы, и предприятие готовится закрывать. Вот такая ситуация на данный момент. Теперь я вкратце напомню предысторию. Во-первых, я напомню, что мы уже обсуждали историю рыбаков Норда не далее, как в октябре 2019 года. Но давайте, да, коротко об этой истории я расскажу. Итак, Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно Норд 25 марта 2018 года. Тогда прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство по факту выхода сейнера из закрытого официальным Киевом порта Керчи. Позднее украинский суд арестовал судно. В конце октября 2018 года экипаж «Норда» в рамках обмена вернулся в аннексированный Крым. Чуть позже в Крым вернулся и капитан «Норда» господин Горбенко. В апреле 2019 года в интервью изданию «Керчь-ФМ» второй помощник капитана Юрий Савельев рассказывал, что уже при самом возвращении в Крым у моряков возникли элементарные проблемы с транспортом. Я процитирую: «Мы без копейки денег, голодные, приехали в Керчь. Администрация города знала, что нас обменяли, но никто не организовал ничего, чтобы доставить нас домой. Семьи наши не знали, когда и куда мы приедем. Нас поздно вечером привезли на автовокзал и высадили, а дальше хоть пешком. Не надо забывать, что у нас ни денег, ни телефонов, ни одежды толком с собой не было. Ладно, в Керчи люди живут хорошие, цветочницы. Узнав, что я с Норда, цветы для жены дали, а таксист до дома довез без денег. Осадок только остался». Но осадок оставался и в дальнейшем. Несколько раз были объявлены тендеры на покупку судна для рыбаков Норда, а это обещал сделать Сергей Аксенов. Причем обещал он несколько раз это сделать, но эти торги доведены до логического завершения не были. В октябре 2019 года и вовсе случился скандал. На встречу с рыбаками приехал российский министр промышленности Крыма Сергей Васюта. Он обвинил фактически рыбаков и руководство рыбколхоза имени 1 мая в том, что тогда в Азовское море судно вышло без страховки, а сейчас якобы сами рыбаки и руководство рыбколхоза срывают закупку нового судна. Тогда возмущенные рыбаки выступили с открытым письмом и получили новое обещание Сергея Аксенова помочь в приобретении судна. Вот этих обещаний уже несколько, можно коллекционировать их рыбакам Норда, но вот я последнее обещание Сергея Аксенова сейчас процитирую. Его распространили крымские средства массовой информации 25 декабря, и вот о чем речь. Да, на итоговой годовой пресс-конференции Сергей Аксенов сообщил вот что о ситуации Норда. Цитирую. «Решение по конкретному судну, как мне доложил министр промышленности, принято. Там имели место споры с собственником. С моей стороны было принято решение о выделении средств. Переговоры по приобретению судна закончены. В январе судно будет у команды». Конец цитаты. И также сделал выпад тогда Сергей Аксенов в сторону властей Украины. Сказал, что никаких улучшений ждать не стоит, не вижу для этого никаких оснований, даже с учетом того, что принято решение о продлении договора на транзит газа, но ждать каких-то умных вещей от правительства Украины пока рано, в ближайшее время ничего не будет. Очевидно, это он отвечал на вопрос о том, стоит ли ждать выдачи Норда, да, украинскими властями. Напомню, что это судно арестовано было и сейчас стоит на реализации. Итак, мы связались перед нашим эфиром с Сергеем Лесковым, руководителем рыбколхоза имени 1 мая в Керчи. Этот рыбколхоз и был владельцем судна «Норд». Договаривались мы с ним, чтобы он принял участие в нашем эфире, но по разным причинам у него это сделать не получилось. Вместо этого он прислал ответы на наши вопросы, да, которые он записал. Давайте послушаем. Итак, что известно о текущей ситуации с покупкой судна для экипажа «Норд»?
Открытость и готовность защищать простых людей – единственное наше оружие. Судно мы не получили. С июля прошлого года Сергей Валерьевич не выходит на связь, не отвечает на наше обращение. В октябре были вынуждены обратиться с открытым письмом о бедственном положении рыбаков. До сих пор ответа не удосужились. Мы просили его также поддержать наше обращение в администрацию президента за помощью в компенсации наших потерь. Но все это оставлено без ответа. За весь январь никаких звонков или контактов с нами не было. Как и по поводу заявления Сергея Валерьевича о выделении денег на новое судно. Конечно же, никакого судна нам никто не вручил. Даже ветерка с этой стороны не было. Более того, без движения в последние дни находится принципиально другое для нас важное решение. Это наш проект выживания по выкупу за наши последние деньги на аукционе старого транспортника – для спасения рыбаков, их семей, нашего предприятия. Задания помогать рыбакам и колхозу, видимо, ну, просто не было. Это можно заключить через эти 22 месяца, вот с момента ареста судна.
Далее несколько слов о помощи экипажу «Норда», которая также была обещана. Я напомню, что за историей рыбаков «Норда» следили не только, да, на материковой части Украины, не только в аннексированном Крыму. Российские федеральные средства массовой информации посвящали этой ситуации свои эфиры, свои ток-шоу, внимательно отслеживали перемещения, в частности, экипажа «Норд» по материковой части Украины в то время, когда проходили суды. Встречали торжественно рыбаков «Норда» возле админ границы, показывали флаг российский, который они сняли с «Норда» и провезли, собственно, обратно в Крым. Все это давалось под таким торжественным соусом. И тогда же было дано много обещаний не оставить в беде рыбаков «Норда». И давайте послушаем, что сейчас с рыбаками.
Предпринимали ли чиновники какие-то реальные действия с того момента, как Сергей Валерьевич снова пообещал? Ну, даже не знаю. Кажется, у чиновников нет желания выполнять государственное задание, ну, или умение работать. Ведь это вопрос именно о выполнении государственного задания. Нам непонятно, почему, провалив 3 тендера подряд по приобретению судна для нас, не проводить 4-й. Ведь нам не оказали ни социальной, ни правовой, ни информационной, ни инфраструктурной поддержки. И даже сейчас, после такого количества наших обращений за помощью, никто не собирается просто взять нас и пригласить в России по кабинетам Москвы или Питера. Никто не помогает в обращении за грантами, инвестициями, может, кредитами. Повторю, что, кажется, задание помогать рыбакам и колхозу, видимо, перед собой не ставили. Забыли, думают о чем-то другом. Ну, это печально. Мне кажется, что члены экипажа отчаялись и потеряли веру в справедливость, опустили руки и уже ничего не ждут. Предприятие разорено, отсутствие помощи и поддержки со стороны крымских чиновников, низкий уровень оказания государственных услуг по защите нашей частной собственности, поддержки рыбаков. Все это поставило нас на грань вымирания. И в воздухе сейчас витает самый пессимистичный вариант – это банкротство. Предприятие разорено, помощи не получаем, контакта с нами власти не поддерживают, люди оставлены без «Норда», без моря, без работы, без веры и без надежды. Повторю, что никакой поддержки со стороны властей не было. И объяснить это можно только одним. Видимо, такой задачи просто не ставилось. Без деятельности чиновников мы доведены до разорения. Мы доведены до крайней точки.
Ну что ж, это были слова Сергея Лескова, руководителя рыбколхоза имени 1 мая. Этот рыбколхоз был владельцем судна «Норд», судьбу которого мы обсуждаем в нашем эфире. Я напомню, что мы обращались к господину Лескову с приглашением принять участие в нашем прямом эфире, но вот в процессе подготовки эфира мы получили сообщение о том, что не смог он включиться к нам в прямой эфир, и вот были присланы фактически ответы на наши вопросы, которые мы и передаем таким образом нашим радиослушателям. Итак, это была прямая речь Сергея Лескова. Я напомню, что информационным поводом для нашего разговора сегодняшнего стало невыполнение очередного обещания, которое Сергей Аксенов дал не далее, как 25 декабря, о том, что в январе 2020 года у моряков «Норда» уже будет новое судно, на котором они смогут выходить на рыбный промысел. Но это обещание выполнено не было. Рыбаки «Норда» уже обратились к Марату Хуснуллину, это новый куратор кремлевский Крыма, с просьбой как-то оказать им содействие. Мы продолжаем следить за этой ситуацией. Мы в случае, если у руководства рыбколхоза 1 мая появится желание как-то развернуто дать комментарий и пообщаться с нами в прямом эфире, это приглашение остается открытым. Остается открытым и наш эфир и для Сергея Аксенова, например, да, чтобы он пояснил о том, почему не получается выполнять свои обещания, которые он давал неоднократно. Мы тоже предоставим ему право право высказать свою точку зрения в нашем эфире, если он этого захочет. 8-800-1006-926. Такое право высказаться в нашем эфире есть у каждого нашего радиослушателя. На самом деле, можете позвонить нам и выразить свою точку зрения относительно этой ситуации. Хорошо ли, красиво ли поступили с рыбаками Норда российские власти Крыма? 8-800-1006-926. Можете нам дозвониться по этому номеру из Крыма, с материковой части Украины. Вы можете нам позвонить на номер 044-490-2905. Итак, мы продолжаем наш эфир. Теперь мы поговорим о прецеденте Норда, о том, как эта история сейчас отразилась фактически, да, на ситуации в Азовском море. Мы знаем, что начал усиливаться, да, так называемый Азовский кризис после этих событий. Вот о том, как Россия использовала эту ситуацию с арестом судна Норд, мы поговорим с Василием Каратецким, главой Федерации работодателей и предпринимателей рыбохозяйственной отрасли Украины. Василий, доброе утро.
Здравствуйте.
Итак, давайте вернемся вот к 2018 году, когда случился этот инцидент с судном «Норд». Как после этого изменились условия рыбного промысла в Азовском море?
Ну, я вам хочу сказать, что оценок украинским пограничникам давать я не буду по поводу того, что насколько это было, скажем так, целесообразно, что ли, задерживать, изымать данное судно. Скажу про последствия, которые действительно сегодня мы имеем. Значит, в Украине, в частности, по промыслу в Азовском море после данного инцидента. И хочу сказать, что эти последствия, к сожалению, не являются позитивными для украинских рыбаков в частности. Дело в том, что после этого случая, безусловно, усилились, как сказать, различные ситуации с, значит, между российскими силовиками и украинскими рыбаками. Было много случаев и задержания, и проверки на, значит, в море непосредственно рыбаков. Но в данном случае вопрос даже в другом. Если мы возьмем, в частности, 2019 год, то я не знаю, помнят ли слушатели или нет, но на протяжении января и февраля месяца украинские рыбаки в количестве 40, значит, судов типа СЧС, они все фактически простояли у причалов, у своих берегов. По непонятным абсолютно причинам, поскольку не было ни запрета на лов тюльки, значит, азовской в это время, не было каких-то других, значит, там, запрещающих моментов, исключительно по формальным каким-то нюансам Украина не вышла в полном составе в Азовское море, но в это же время российские суда выловили за январь-февраль прошлого года, значит, порядка 4500 тонн тюльки. Безусловно, эта ситуация негативно сказалась на общей рыбной промышленности Украины. Это серьезно ударило и по продовольствию безопасности Украины, и по недополучению украинскими рыбаками, значит, определенной части прибыли, недополучению бюджета и так далее. Но самое интересное, что подобная ситуация происходит и в этом году, в 2020. Вот уже у нас на сегодняшний день 3 февраля, и по состоянию на 3 февраля ни один украинский СЧС не вышел на промысел тюльки. Ни один, подчеркиваю. В то же время, как российские суда работают спокойно, значит, в Азовском море, начиная с 1 января, и общий вылов составил порядка 1700 тонн уже тюльки на сегодняшний день. Это примерно на сумму там около 200 миллионов гривен в пересчете на наши деньги. Вот, допустим, никому непонятно, вот ни мне непонятно, ни рыбакам, почему госрыбагентство наше украинское искусственно задерживает, значит, эти суда. Это связано с
торгом. То есть, подождите, это какие-то решения, разрешения не выдаются на промысел, либо моряки боятся просто отсутствия какой-то охраны?
В том-то и дело, что разрешение у рыбаков на руках, оно выдано украинским законодательством на 5 лет. Понимаете? И в соответствии с Конституцией Украины все рыбаки имеют право на то, чтобы, значит, осуществлять предпринимательскую деятельность в соответствии с законодательством. Однако, по непонятным абсолютно причинам, Госрыбагентство через органы рыбоохраны не дает добро на, значит, выход на промысел украинским рыбакам. И неизвестно, когда они получат такое право. Вот такой нюанс.
То есть здесь мы можем какую-то провести причинно-следственную связь, да, с вот этим инцидентом с Нордом и с нынешней ситуацией на Азовском море? Можем ли мы говорить, что Россия каким-то образом использовала эту историю как повод, да, для того, чтобы установить свое экономическое, в частности, доминирование в Азовском море?
Вы знаете, мы впрямую не имеем таких данных, что это действительно можно установить следственную связь между этими двумя вещами. Но почему-то такая практика, она началась как раз вот с 2019 года, с начала года. Что касается реализации судна «Норд», ну, мы же все прекрасно понимаем, что это судно никто не купит в Украине. Поскольку все прекрасно понимают, отдав, образно говоря, 100 тысяч долларов за приобретение такого ИСЧС, это судно будет обречено постоянно стоять у причала, поскольку оно, как только выйдет на промысел, оно сразу же будет, значит, арестовано российскими пограничниками и таким образом, значит, отправлено. Поэтому данная ситуация, она тупиковая. Я не знаю, честно говоря, как это решать, но вот факт остается фактом.
Ну, я здесь добавлю немного, да, что мы ранее опубликовали ответ от агентства «Арма», где они говорят, что действительно судно «Норд» до сих пор находится на реализации, продать его пока не удалось, в том числе из-за возможной проблемности актива, да, что Россия может его арестовать, как только получит к нему доступ, как только это судно где-то появится в зоне досягаемости российских силовиков. Ну, давайте, да, попробуем резюмировать как-то нашу беседу. Ну, вот ситуация сейчас очень сложная, да, для украинских рыбаков на Азовском море. Есть ли какие-то пути решения этой ситуации? Может быть, в охране нуждаются украинские рыбаки сейчас? Или на каком-то другом системном уровне должно быть решено?
Ну, вы знаете, лично мое мнение, это необходимо все-таки решать на уровне государств, двух, путем переговоров, и каким-то образом разруливать ситуацию по Азовскому морю, поскольку она очень специфическая. Хочу добавить еще то, что даже учитывая факт, значит, и, как бы, конфискации данного судна «Норд», украинская сторона почему-то, начиная с прошлого года, независимо от различных протестов общественности и так далее, все равно подписывает ежегодные протоколы с Российской Федерацией по совместному использованию Азовского моря, в котором в том числе и, значит, прописаны вещи, связанные с использованием водных биоресурсов крымскими рыбаками. Таким образом, украинская сторона фактически как бы узаканивает вопрос того, что крымские рыбаки могут работать в Азовском море, то есть она ставит свои подписи под этим протоколом. И для меня лично непонятна такая позиция Госрыбагентства Украины, которые как бы одной рукой делают одно, другой другое, и таким образом ставят фактически бизнес украинский рыбопромышленный в патовую ситуацию.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Василий Каратецкий, глава Федерации работодателей и предпринимателей рыбохозяйственной отрасли Украины. Говорили мы с ним о том, как инцидент с судном «Норд», его арест в дальнейшем стал поводом для развития напряженности в Азовском регионе и фактически выставления доминанты России на акватории Азовского моря, да, в частности, вот в вопросе вылова рыбы. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему разговору. 8 800 10 06 926, номер для звонков с Крымского полуострова. Звонки бесплатные, анонимность в случае необходимости мы вам гарантируем. И если вы слышите нас на материковой части Украины, вы можете дозвониться к нам по номеру 044-490-2905. Итак, продолжаем мы эфир, и продолжу я этот эфир новостью. новостью, которая появилась в середине января. Украина и Грузия заявили в Международной морской организации о неправомерной деятельности Российской Федерации, которая препятствует поисково-спасательным операциям в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. Украина и Грузия обратили внимание государств-членов ИМО на противоправную деятельность России. Совместный документ Украины и Грузии был поддержан делегациями стран Евросоюза и Соединенных Штатов, сообщил тогда заместитель постоянного представителя Украины при ИМО дипломат Виталий Машкивский на своей странице в Facebook. Да, вот такой остается ситуация на Азове. И мы продолжим наш разговор с Борисом Бабиным, бывшим постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым и экспертом по международному морскому праву. Борис, доброе утро.
Доброе утро.
Сначала я хотел бы вас попросить прокомментировать ситуацию с Нордом. Я понимаю, да, что в начале этого эфира мы дали прямую речь руководителя этого предприятия. И рыбаки, и руководство предприятия сейчас воздерживаются от любых политических комментариев, да, в том числе. Ну, давайте попробуем дать комментарий мы этой ситуации по вашему мнению. Да, что можно сейчас сказать о той ситуации, в которой оказались керченские рыбаки?
Ну, все достаточно просто. Оккупанты всячески стремились не сделать из Норда прецедент, соответственно, наложение санкций на рыбаков, которые действуют незаконно, действуют из Крыма. Фактически им это удалось, уголовное дело развалено. Капитан Норда, как общеизвестно, путем непубличных договоренностей был выдан оккупантам. Само судно на сегодня находится в Бердянске. У меня, честно говоря, большие сомнения в его дальнейшей судьбе, потому что для россиян принципиально получить его обратно для и, скажем так, и политической своей составляющей, и, естественно, для того, чтобы полностью развалить позицию Украины на Азове. И я, честно говоря, тут достаточно пессимистичен прогнозе, зная прекрасно, как в кавычках велось данное уголовное расследование, зная прекрасно, какое давление Россия оказывала на нас, зная, как она захватывала суда для того, чтобы обменять их экипажа на экипаж Норда. То есть все достаточно, на самом деле, грустно.
Как, по вашему мнению, есть ли сейчас у Украины какие-то рычаги для того, чтобы повлиять на ту ситуацию, которая складывается на Азовском море?
Я не вижу пока желания заниматься Азовским морем, поскольку ситуация была доведена общественностью, которая ее активно изучает с 2017 года. На сегодня, к сожалению, блокада Азова продолжается. Портовики, судовладельцы продолжают терпеть убытки. Рыболовство на Азове полностью подконтрольно россиянам, и те суда, которые ходят с материковой Украины, это, к сожалению, часть этой общей Украино-российской рыбной мафии, которая сегодня, естественно, Киевом не контролируется. Если какие-то чиновники получают какой-то коррупционный доход, это в лучшем случае, но все фактически контролируется Москвой. Поэтому здесь можно сказать, что мы полностью утратили контроль за акваторией Азовского моря. На акваторию не выходят наши суда без разрешения россиян. Также, например, морская поисково-спасательная служба, она не выходит из портов на Азове наша. То же самое госгидрография не выходит из портов Азова, потому что все это имитация. У нас якобы там есть контроль над акваторией. На самом деле мы не выходим за трехмильную зону. Море полностью контролируется русскими силой оружия.
Вот по
и
поводу...
мы делаем вид, что этого не замечаем.
Да, по поводу давления общественности еще хотелось бы поговорить о таком аспекте. Мы следили внимательно, в том числе и в нашем радиоэфире, за переговорами по распределению квот на вылов рыбы в Азовском море. Эта история была громкая, потому что в минувшем году на дистанционное заседание комиссии российско-украинской уже пришли общественные активисты, которые требовали остановить эти договоренности и вот распределение квот в таком формате. Затем Комитет по вопросам внешней политики Верховной Рады Украины рекомендовал правительству отозвать разрешение на проведение таких переговоров. Насколько я понимаю, да, на 2020 год квоты не распределены, не согласованы сторонами. Как будет развиваться ситуация с выловом рыбы в Азовском море, по вашему мнению?
Информация, все прекрасно, распределено и согласовано. Просто, ну, кто же будет в новостях говорить о очередной сдаче интересов Украины на Азовском море? Более того, у меня при распоряжении есть документы, подписанные заместителями министра экологии и энергетики, свежие, вот, января-февраля этого года, которым они пишут о том, что эта комиссия нужна, что с русскими нужно подписывать протоколы, что это все замечательно, что это буквально вершина нашей дипломатической мысли. Да, это подписывают действующие чиновники. Но их никто, извините, за руку не тянет. Соответственно, у меня есть практически уверенность, что на самом деле протокол распределения квот уже давно подписан конфиденциально. Скоро, я думаю, что общественность узнает о том, подписано он или нет. Ну, есть механизмы, которые заставят власть все-таки показать этот коллаборантский документ публике, и это будет сделано. Ну, здесь, на самом деле, все очень плохо. Государство играет здесь в игру, когда все делается тихо, кулуарно, и, ну, как говорится, с надеждой, что общество об этом забыло. Обратите внимание, действительно, информационная волна прошла, очень мало кто интересуется этой проблемой, и поэтому все идет, как идет раньше.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Борис Бабин, бывший постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, эксперт в области морского права. Говорили мы об истории рыбаков кершинского судна «Норд», о том, как развивается эта история сейчас, о том, как остаются невыполненными обещания российской власти Крыма. В частности, речь идет об обещании помочь с приобретением нового судна для экипажа, и не только с этим обещали помочь российские власти, но пока что обещания остаются обещаниями. Очередной срок истек 31 января, и рыбаки «Норда» остаются без судна, они не могут работать в пути, но они не могут заниматься дальше рыбным промыслом, и вот руководство предприятия говорит о том, что оно сейчас находится на грани банкротства. И в то же время мы еще обсудили прецедент «Норда», да, как он повлиял на ситуацию на Азовском море, и как эта ситуация продолжает развиваться, как Россия использовала этот прецедент «Норда» в своих интересах. Я напомню, что выразить свое мнение может каждый наш радиослушатель, если дозвонится к нам в эфир. Номер для этого телефона 8 800 10 06 926. Звоните на этот номер. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 29 05. Также я напомню, что мы остаемся открытыми для комментариев всех сторон, которые не приняли участие в нашем эфире и так или иначе были упомянуты. Можете присылать нам свои письма, и мы обязательно озвучим. Итак, это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин работает у микрофона. Буквально через несколько секунд ко мне присоединится Тарас Ибрагимов, и мы продолжим.
В эфире радио «Крым Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Вернулся в студию Тарас Ибрагимов. Я вот в это время читаю ваши комментарии. Ну, на самом деле, разные комментарии по поводу судьбы рыбаков «Норда». Много кто сочувствует людям, которые попали в действительно очень сложную ситуацию, людям, вокруг которых разворачиваются такие политические события, да, но в то же время обещанной помощи они не получают. А кто-то устраивает даже вот такие конспирологические расследования. Алексей Михайлович вот спрашивает, никто не подскажет, почему такое совпадение? Как только Макрушин прикасается к клавиатуре, сразу появляется комментарий Шевчука. Кто кому помогает? Вот говорят, что я, значит, ботами пользуюсь, наверное, да? Ну вот сейчас я напишу комментарий, чтобы видели, что это я. Это я вот пишу, да.
Ну, это хорошо, что у тебя есть целевая аудитория, постоянные радиослушатели.
Да, да. Ну, Да, приглашаем всех комментировать то, что происходит под нашими эфирами. Как видите, мы читаем внимательно все, что вы нам пишете.
Звоните,
и даже
звоните,
вот даже да, на ваши конспирологические теории тоже, конечно же, ответим. Итак, о чем поговорим в ближайшие 15 минут, которые у нас остались?
Да, говорить мы будем о сериалах и о том, как Украина отражена в этих сериалах. Дело в том, что устроено все сейчас в современном мире.
Извини, я перебью. Вот меня спрашивают. Вы только не сказали, кто непосредственно виноват в ситуации с Нордом. Только не надо о Турчинове, который сдал Крым. Георгий Алексеев вот так вопрос формулирует. Но выводы, кто виноват, это, наверное, нужно делать самим слушателям, да? Потому что задача средств массовой информации и журналистов, которые работают в этих средствах массовой информации, это собрать информацию, обработать ее удобным для слушателя, в данном случае, способом, и передать дальше. А выводы, уважаемые, делайте сами. Наша задача – это собрать информацию и сбалансировать ее. Выводы – это, конечно, уже ваша забота, да, и ваша ответственность тоже, можно сказать так.
Да, поговорим о сериалах и о том, как Украина отражена в этих сериалах. Есть ли Украина, присутствует ли Украина в современных сериалах, сюжеты про Украину. И за примерами идти далеко не нужно. В этом году американский сериал HBO, снявший «Игру престолов», выпустил сериал «Чернобыль», который, наверное, смотрели, если не все, то многие.
Я смотрел.
Да, и я смотрел.
Я не очень сериалы люблю, но вот «Чернобыль» как-то вот с ним все вышло, да. Да, посмотрел его полностью причем.
Да, и я напомню тем, кто не смотрел или кто хочет еще его посмотреть, это история о первой ядерной катастрофе на планете Земля, не только рассказала, какой ценой и какими эта история рассказала не только о том, какой ценой и какими методами Советский Союз решал последствия взрыва и даже скрывал последствия взрыва одного из блоков Чернобыльской АЭС, но и напомнила всему миру о существовании современной Украины и ее проблем. Это самый масштабный по результатам просмотров на телеканалах и стриминговых платформах сериал про Украину, но не единственный, где она упоминается. Журналист Ольга Теребинская для «Донбасс Реалии» собрала упоминания об Украине в различных сериалах. Давайте послушаем.
No, Mr. President, Ukraine.
I'm not beaten yet. I still have armies in the Ukraine.
Ukraine.
I mean, where are we? The Ukraine?
Вот, например, британский сериал «Years and Years», «Годы и...» «Годы» его, да, переводят.
Да,
«Годы и годы»,
говоря,
можно, если дословно. Это ситком, трагикомедия и антиутопия в одном флаконе от канала BBC. Одна из основных линий – отношения между Украиной и Россией. По сюжету, в 2020 году, а вот 20-й год, кстати, да, в Киеве проходит военный переворот. Россия вводит войска, и 97% украинцев рады этим якобы миротворцам. Давайте послушаем.
Что с нашим миром? Сейчас-то ужас. А что ждет тебя лет через 30, 10, 5? На что это будет похоже?
Українська армія встановила контроль над урядом. Вони запросили радянську армію до Києва з метою підтримки миру.
Але я думав, що це закон в Україні. Ні, не з новими російськими законами. Але головне, що інквізитори, українці, це люди, які чекали на це дуже довго.
Какая-то фантастика. 97%. Я просто не смотрел этот сериал.
Почему же фантастика? Могут и больше нарисовать.
Да.
По крымскому референдуму
пошли сценаристы.
Итак, еще один сериал, где упомянули войну на Донбассе, это сериал «Элементарно». Он снят по мотивам Шерлока Холмса, но действие перенесено в Нью-Йорк. И в одном из сезонов герои узнают про Донбасс.
Мы пытались договориться о завершении русско-украинской войны. Василь Мельник и Остап Мищенко, бывшие украинские военные. Их подозревают в десятках убийств в Европе.
Украинцы.
Из-за войны, развязанной его правительством, им стали все помогать. Возможно, они не хотят, чтобы все закончилось. Но надо поддерживать имидж жертв русской агрессии.
Но не всем в Украине понравился такой контекст упоминания конфликта на востоке страны. Анастасия Пугач, координатор по связям с общественностью кинофестиваля «Харьков Meet Docs», рассказала, что после серии с упоминанием Украины вовсе перестала смотреть американскую версию Шерлока Холмса. Вот так вот, давайте слушать.
В принципе, сериал шел несколько лет на тот момент и никаких особо политических тем не затрагивал. И тут упоминается война на Донбассе, и именно в таком ключе, что Украина ведет там войну, захватывает мирных жителей. То есть в очень сепаратистском ключе это вообще было безумно необычно для американского сериала. И мне было настолько неприятно, что я после этого перестала смотреть вообще.
Но в сериалах упоминают Украину не только в художественно обработанном формате, да, из какой-то интерпретации, но и очень приближенно к реальности. Речь идет о еще одном американском сериале, называется он «Родина», и весь седьмой сезон о том, как Россия пытается устроить военный переворот в Америке. Одна из сцен полностью основана на реальном фейке российской пропаганды, истории о распятом мальчике, которая стала одним из самых громких фейков российского телевидения. Давайте послушаем.
Расскажи мне про Славянск в 2014-м. Что именно? По российскому ТВ говорили, что украинские солдаты распяли мальчика на городской площади.
Да. Гвоздями прибили за мнимые преступления его родителей сепаратистов.
В радио. Не было этого?
Конечно, не было.
Сериал «Homeland» идет с 2011 года, в нем уже 8 сезонов, в нем рассказывается истории о работе ЦРУ в различных регионах мира, создатели консультируются и с настоящими агентами, и с самими разведывательным управлением, чтобы достичь максимальной реалистичности сюжета и избежать глупых ошибок. Давайте послушаем. Еще один сериал «Мадам Госсекретарь». Премьера финального 6-го сезона состоялась не так давно, в начале октября этого года. О том, как же там очутилась Украина, рассказала «Радио Свобода» журналистка Инна Томина. Мы совместили ее речь с фрагментами из самого сериала.
Я його дивилася давно, але там у головній ролі жінка, яка виступає державним секретарем, ну якби обличчя американської зовнішньої політики. Там мені було цікаво подивитися, як штати впливають на світову політику.
Це касається операції «Лопухи». Ми правда її так назвали?
На задньому фоні йде цей серіал, я щось там собі дома роблю. І тут раз про Україну.
Мої родители і прародители вытерпели столько ужасов от рук русских. Я не мог позволить Украине еще раз быть поглощенным русским монстром.
За тим сценарієм тоді між Сполученими Штатами і Росією триває холодна війна. Росія вторглася на територію України. Сполучені Штати не хочуть великої третьої світової ядерної війни між країнами, і вони пропонують росіянам забрати нашу територію по Одеську область включно.
Східна Україна стане незалежною державою з кордонами вздовж північного узбережжя Чорного моря від Луганської до Одеської області.
Про еще один сериал «Мадам Госсекретарь». Премьера финального 6-го сезона состоялась не так давно, в начале октября прошлого года. Да, и далее у нас идет о войне на Донбассе. Да, давай поговорим. Она в разных сериалах показана по-разному. Но вот вопрос. Эти интерпретации – это полет фантазии сценаристов или все-таки скрытые политические заявления? На вопрос этот отвечает режиссер из Норвегии Татьяна Кривицкая Стангл. Давайте послушаем.
Тому ми їх і дивимося, ці серіали, правильно? Тобто хтось фантазує, хтось може вважає, що так і треба зробити. Одне з найважливіших правил написання сценарію – треба драматизувати ситуацію, як більш можна. Тобто драматизувати до ситуацію до фантастичного конфлікту. Тоді цікаво дивитись.
Упоминаний України в серіалах становиться більше, більше людей во всьому світі узнають про Україну, но як ми могли убедитися, абсолютно разному, по-разному. Все зависить від того, який серіал смотрять люди. Ну, от определенное зеркало, да, то, как какая-то из стран упоминается в произведениях массовой культуры, да, я помню, что
чёрное зеркало.
В детстве я как-то смотрел фильм с Джеки Чаном, которого отправили в командировку в Украину, да, и там был момент, когда ему дают командировочные, это огромные пачки купонов, если помнишь, вот. Да, тогда что там, по-моему, жвачка стоила 5000 купонов, да, ну, а там командировочные как могли выглядеть.
То есть он с чемоданом денег ехал.
Да, да, да. Вот можете написать нам в комментарии, как этот фильм назывался, потому что я его не могу сейчас найти, а интересно было бы посмотреть, да, и вспомнить. Ну, вообще упоминание, да, стран постсоветского пространства, оно иногда бывает в фильмах, сериалах даже смешным.
Карикатурно.
Это называется клюква. да, да. Например, когда показывают что-то удостоверение личности, а там кириллическим шрифтом написано что-то вообще нечитаемое.
Это была трилогия Борна, по-моему.
Да?
Да, идентификация Борна. Там у него, это мемом потом стало, что у него кириллицы были написаны, ну, в общем, какой-то такой перевод странный был его имени и фамилии, ну, инициалов в паспорте.
Да, главное, что, ну, наверное, так считают создатели этого контента, что, в принципе, потребителю достаточно вот так обозначить. У нас есть звонок, у нас буквально полторы минуты осталось до завершения эфира, но давайте примем. Доброе утро, вы в эфире. Говорите.
Здравствуйте, Юрий.
Да, пожалуйста.
Я по поводу моряков Норда. Хотел сказать Норд-Оста, извините. Вы так хорошо озаботились о судьбе моряков. Я осуждаю наши российские, я россиянин, наши российские власти. Вот. Но если вот будем говорить, Украина так озаботилась о моряках, а чтобы не отдать этот корабль? Ну, не корабль, а судно.
Это вы нам задаете вопрос? Или кому?
Да, это первый вопрос. Вам задаю.
Я понял. У нас, к сожалению, вот 40 секунд остается до конца эфира. На этот вопрос я ответить вам не могу, потому что я не являюсь выразителем позиции государства Украина. Это радио Крым Реалии, проект Радио Свобода. О наших редакционных стандартах вы можете почитать в том числе и на нашем сайте. В любом случае, спасибо вам за ваш вопрос. Если в нашем эфире мы еще раз поднимем эту тему, у нас будет в эфире соответствующие спикеры, мы обязательно переадресуем этот вопрос тем, кто действительно на него может ответить. Благодарим вас за ваш звонок и за ваше внимание. Это радио «Крым Реалии». Эфир для вас провели Тарас Ибрагимов и Сергей Макрушин. Пока.
Пока.